Помолимся еще раз Господу. Господь, благодарна Тебе за то, что Ты даруешь нам сегодня этот воскресный день, день, в который Ты даруешь нам возможность собираться с народом Твоим, слушать Твое Слово. Благодарим Тебя за мирное небо сегодня над нами, за то, что Ты собираешь искупленных вместе для того, чтобы говорить к нам. Слава Тебе за это! Помоги нам отложить все наши заботы, помоги нам услышать то, что Ты сегодня желаешь сказать нам, где желаешь Ты нас ободрить, где Ты желаешь увещевать нас. Помоги нам услышать и помоги нам руководствовать Своим словом и предстоящую неделю. Благодарим Тебя за эту привилегию иметь Твое Слово, слышать Его. Во имя Иисуса Христа, Отец наш Небесный, Аминь. Садитесь, пожалуйста. Я надеюсь, что вы каждый взяли бюллетень уже с собой для того, чтобы сделать некоторые заметки, поставить некоторые вопросы или восклицательные знаки, дописать кое-что. Мы желаем сегодня начать обсуждать или говорить о послание Коринфянам, именно первое послание Коринфянам. Я уверен, Бог будет много говорить к нам через эту книгу. Особая книга в Новом Завете, особой церкви, как мы сегодня услышим. Я назвал сегодня свою проповедь «Сила благодати». Бывало ли у вас в жизни, что вам пришлось написать кому-то письмо, весточку с определенными людям, которые были неопределенные недостатки, где вам приходится их обличить. Я думаю, что это довольно сложно и непростая задача. Тогда возникает вопрос, с чего начать? Некоторые сразу переходят к делу, но это не всегда помогает. С чего начать? Именно в такой ситуации находился апостол Павел перед тем, как написать первое послание Коринфянам церкви, которую Господь по Своей благодати, милости через него основал. Он получил известие о том, что в общине возникло множество проблем. И, вероятно, он задался вопросом, с чего начать? Он пишет послание, чтобы затронуть эти проблемы. И удивительно, насколько первые стихи этого послания пронизаны благодатью. Итак, тема сегодняшней проповеди – «Сила благодати». Прочитаем первые три стиха из этого послания 1 Коринфянам, первые три стиха первой главы. Павел, волею Божию, призванный апостол Иисуса Христа и Сосфен, брат Церкви Божией, находящийся в Коринфе, освященным во Христе Иисусе, призванным святым, со всеми призывающими имя Господа нашего Иисуса Христа во всяком месте у них и у нас. Благодать вам и мир от Бога, Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Итак, благодать в жизни Павла. Это наш первый пункт в нашей теме «Сила благодати». Благодать в жизни Павла. Павел является автором этого послания и пишет его примерно в 55 году нашей эры из Ефеса. Здесь он также упоминает Сосфена, вероятно, того Сосфена, о котором говорится в Деяниях апостолов, 18 главы, 17 стихом, который, будучи предстоятелем синагоги, привел Павла в Коринфе перед судилище. За это он был избит еленами. Теперь же он уже брат, и сопровождает апостола Павла в Ефесе и хорошо известной церкви в Коринфе. Вероятно, он был секретарем апостола Павла, и поэтому пишет это послание, и поэтому апостол Павел упоминает его однозначно здесь. Благодать в жизни Павла. И наш первый подпункт, вы можете себе добавить, к сожалению, его не записали здесь в Wochenblatt, это его призвание. Павел называет себя здесь призванным апостолом Иисуса Христа. Благодать в жизни апостола Павла проявилась, в частности, в его призвании. Это первое его обращение к Господу, но и призвание как апостола. Здесь возникает вопрос, кто же или кто является апостолом? Из Деяний апостолов 2 главы, когда выбирали ученика, кто мог бы заместить Иуды, мы узнаем, что апостолом в служении может быть только человек, который был с Иисусом и который видел его именно воскресшим. Это самое главное было, чтобы стать свидетелем о воскресшем, важно, чтобы иметь отношение с этим воскресшим Иисусом Христом. Павел не был очевидцем, когда Иисус являлся ученикам после воскресения, но мы читаем дальше, как апостол Павел пишет в 1 Коринфянам 15 главы, с 8 по 10 стих, 1 полстише, он пишет: «А после всех явился и мне, как некому извергу», то есть прежде времени родившего, который не имел шанс стать апостолом, ибо я наименьший из апостолов и недостоин называться апостолом, потому что гнал церковь Божию. Но благодатью Божию есть им то, что есть, и благодать Его во мне не была тщетна. Я верю, что и ты сегодня можешь сказать то же самое, как дитя Божие. Благодаря Божьей благодати я стал тем, кем являюсь сегодня, спасенным и призванным служить Господу и друг другу. Не благодаря моим заслугам, моим исканиям, моим изучениям, а благодаря Божьей благодати. Павел, Савл, шел совершенно неверным путем, преследуя церковь, христиан, направляясь в Дамаск. В Деяниях апостолов в 9 главе мы читаем о его встрече с воскресшим Христом. На пути в Дамаск внезапно осиял его свет с неба. Мы читаем это Деяние, 9 глава, это был 3 стих, 4 по 5 стих, а мы читаем, после того, что этот свет осиял его, он упал на землю и услышал голос, говорящий ему: «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Он сказал ему: «Кто ты, Господи?» Господь же сказал: «Я Иисус, которого ты гонишь». Интересно, что Иисус не сказал, что церковь, которую ты гонишь, я Иисус, которого ты гонишь. Между Христом и Его последователями существует неразрывная связь, единство. Преследуя христиан, Савл наносил удар непосредственно по Христу. Это происходит и сегодня, там, где происходит гонение, сегодня в мире много христиан преследуется. Но это же самое происходит и между нами, дорогие братья и сестры, когда мы наносим друг на друга определенные трудности. Мы это наносим в первую очередь на Господа И это нам нужно очень ясно осознавать. Павел не искал Христа, но и Христос искал его и затем призвал его в апостолы, в миссионера Евангелия. И это было суверенным действием в жизни Павла. Позже апостол Павел в Римлянам 3 главе 11 стихом скажет: «Никто не ищет Бога». Это тот факт. Никто не ищет Бога. И из нас никто не искал Бога. Бог в первую очередь искал нас. Да, повеление к нам, чтобы мы искали Бога, и мы должны Его искать. Но в первую очередь Бог ищет нас. Бог дает нам встречи с разными людьми для того, чтобы сказать нам Евангелие. И это милость Божия. Павел подчеркивает это в первом же предложении свое послание. Первый стих мы еще раз читаем. «Павел, волею Божию, призванный апостол Иисуса Христа». Павел не добровольно после своего обращения вызвался на миссионерское служение, но Иисус призвал его к этому служению. В 9 главе, в этом же послании 1 Коринфянам, в 16 стихе 2 полосище, он скажет: «Потому что это необходимая обязанность моя, и горе мне, если я не благовествую». Если я не благовествую Евангелие, горе мне, это моя святая обязанность. Я не могу по-другому. Павел знал свое призвание и жил в соответствии с ним. И, дорогие братья, сестры, друзья, вопрос сегодня к нам. Знаешь ли ты свое призвание после обращения и возрождения как христианина? Живешь ли ты в соответствии со своим призванием? Призвание, да, это большое слово сегодня. И сегодня по-разному в христианских кругах это рассматривается, понимается. Но это очень важно, знать свое призвание. Но все начинается с того, что ты все яснее начинаешь понимать, какова воля Божия в твоей жизни, для тебя лично. Где Бог хочет использовать меня? Какие дары Он мне дал? Какие особые задачи Господь приготовил для меня лично? Это вопрос особо волновал меня лично после приезда в Германию. В 1976 году я до этого уверовал в Сибири, принял крещение. Мой папа тогда вязал литературу христианскую часто ночью, и мы, как сыновья, помогали ему в этом. Мы понимали, что за это садят в тюрьму, и я лично готовился именно к тюрьме за дело Божие. Но приехав в Германию, здесь не надо было больше вязать эти книги. А что же здесь Господь желает от меня? Этот вопрос меня волновал, волнует до сегодняшнего дня. Волнует он тебя? Что ты для этого делаешь? Не каждый христианин испытывает такое впечатляющее призвание, как апостол Павел. Голос неба. Но одно я могу тебе заверить. Божья благодать хочет тебя использовать, употребить. Я не знаю, как правильно по-русски это сказать. Gebrauchen. Для своего царства. Возможно, ты еще, это все еще впереди. Ты все еще не знаешь твое призвание в будущем. То, о чем ты пока не знаешь. Но ты делаешь то, что ты можешь, что ты знаешь. Возможно, в этом году Бог хочет призвать тебя к служению мамы, не просто накормить детей, а быть богобоязненной мамой, научить дитя любить Бога больше всего в этом мире. Это призвание мамы, это особое призвание. И если его жить, для этого нужна вся жизнь. Это особое посвящение быть этой мамой. Может, Бог призывает тебя в работе с детьми, здесь, в церкви. Это огромное служение детям передать эти истины, молясь всю неделю за этих детей по имени, готовясь к программу, как лучше преподнести это огромное служение. Для этого нужно призвание. Я не просто во время служения занимаюсь детьми и как-то их забавляю. Нет, это призвание. Этим можно жить. Возможно, это призвание участвовать в будущем и дальнейшем в устройстве Валина. На этой неделе получил звонок от Петра Лювен, которого я уже год назад спрашивал, может, это большое здание, шойну, именно поселить, именно сделать новую крышу. И он меня спросил, как вы? Я говорю, да, но я не могу брать ответственность за это. Мы молимся о том, чтобы Бог кого-то призвал, кто бы взял ответственность за себя для того, чтобы это место улучшить, для того, чтобы мы в дальнейшем еще могли много благословений там переживать. Это нужно призвание. Возможно, это призвание участвовать на стройке ВБТЦ, которая осенью сейчас начинается, мы верим. С других городов Германии люди берут отпуск или время для того, чтобы переехать в Берлин, для того, чтобы участвовать здесь, в этой стройке. Может, это и момент для тебя, где ты можешь особо себя посвятить. Может, ты желаешь больше, конкретнее участвовать на твоей работе именно в этом благовестии. Может, это работа на кухне, где у нас много работы здесь, тысячи обедов, ужинов готовятся здесь для библейской школы, для различных мероприятий. И нам постоянно нужны люди, не просто которые помогают, а люди с призванием. Я это делаю от сердца, как для Господа. И я рад и благодарен Богу за всех тех, которые сегодня служат этим призванием здесь, в церкви. Это бы никогда не было возможно это делать, если бы вы не делали это с призванием. Возможно, Бог хочет призвать тебя на миссию, чтобы нести Евангелие народам, племенам, которые еще никогда не слышали Евангелия. Когда я вижу эти сообщения из Ливана, у меня их намного больше, я знаю, что для этого надо призвание. Но если есть это призвание, Бог защищает, иногда и нет. Но стоит свою жизнь посвятить тому, кто отдал свою жизнь ради нас. Ты открыт для этого? Готов ли ты, как Исаия 6:8, сказать, «Вот я, пошли меня»? Возможно, сначала тебе нужно пойти в библейскую школу, чтобы яснее распознать волю Божию и получить подготовку. Даже для того, чтобы стать лучшим мужем или отцом, или женой и матерью, или партнером для жизни в будущем с твоим партнером. Как важно сделать выбор правильно с Богом. На сентябре будет 46 лет нашей совместной жизни. Я так благодарен Богу, что Бог дал мне многие основы для этого выбора. И мы сегодня счастливы в этом браке. Видя вокруг нас столько разбитых браков, которые по своему уму выбрали и сегодня сожалеют и говорят, не Бог нас сочетал, и так далее, и так далее. Сегодня много проблем в браках и среди христиан. Поэтому так важно сделать здесь правильный выбор. Подготовься для этого. Возьми Слово Божие как основу для себя лично, изучай его, руководись им. Осознание того, что Бог хочет использовать апостола Павла, для него это было благодатью. Павел знал о своем призвании по благодати. Наша тема – сила благодати. И мы говорим о том, что благодать в жизни Павла – это было понимание его призвания. Но и второй подпункт – это полномочия. Полномочия, осознавая ответственность теперь как апостол. Бог его призвал как апостола. И теперь его ответственность – правильно жить этим и это правильно делать. Апостол буквально посланник. Павел обосновывает свое полномочие как посланника или апостола Господа Иисуса Христа тем, что он был назначен Богом. Посланник церкви в Ефесе Павел пишет во 2 главе 19-20 стих: «Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем». Быв утверждены на основании апостолов или этих имена посланников от Господа. Апостол Павел понимал ответственность своих слов, ответственность своей жизни. На этом основании Господь хочет строить свою церковь в следующие тысячелетия. И он очень серьезно подходил к этому вопросу. Соответственно, слова апостола Павла являются Словом Божьим в твоей жизни и сегодня. Как много сегодня людей, которые говорят: «Но это слова апостола Павла, это же не Иисус сказал, или это Ветхий Завет говорит». Нет, апостол Павел осознавал и понимал, что эти слова, которые он пишет, являются Словом Божьим. В церкви в Фессалониках он говорит в 1 Фессалоникийцам 2:13: «Посему и мы непрестанно благодарим Бога, что, приняв от нас слышанное Слово Божие, вы приняли не как Слово человеческое, но как Слово Божие, каково оно есть поистине, которое и действует в вас, верующих». Слово Божие подобно обоюдно острому мечу, как мы читаем Евреям 4:12, оно открывает поверхностную нашу веру и ложные устремления или наши замыслы. Оно показывает нам, когда мы его читаем как Слово Божие, оно имеет эту эффективность, эту силу. Иногда Богу приходится сделать нарез, чтобы исцелить, чтобы показать нам, открыть эту рану. Это похоже на то, как поступают хирурги. У них в операционных залах на латыни написано: «Мы раним, чтобы исцелить». Иногда Слово Божие ободряет, но бывает и увещающим, и исправляющим. Это цель Слова Божия. Я желаю себе и всем нам, чтобы мы читали Слово Божие с таким настроем сердца: «Говори, Господи, слушает раб Твой». «Говори, Господи, слушает раб Твой». Когда мы читаем его дома, когда мы здесь сидим в собрании, «Говори, Господи, раб Твой слушает». Такое отношение к Слову Божьему можно описать двумя примерами. Один раз камень, на который льют воду, вода лишь смачивает его, и вода остается только на поверхности этого камня. Она не проникает, если говорить примером, именно в сердце. Но когда наше сердце подобно губке, которая впитывает воду, когда наливают на него эту воду, она похожа на сердце, которое с радостью принимает Божие наставления. Сегодня ищешь наставление? Наставление от Господа? Иногда это наставление происходит от твоего мужа, жены, детей, здесь на собрании, в домашних группах, на молитвенных. Бог желает нас наставлять. Вопрос, как ты сегодня видишь свое сердце? Проникает оно вовнутрь или оно только мочит тебя именно, да, ты слышишь, ты просто порадовался, но оно не проникает, оно не меняет твое сердце. Апостол Павел понимал, что он апостол, что это его полномочия, и он писал эти слова, и это Коринфской церкви с этим убеждением, что Господь сам через него, через это слово желает действовать. И слава Богу, Бог действовал. Принять Божью благодать в своей жизни означает отказаться от собственной человеческой самоуверенности и уповать на Господа, чтобы Он говорил. Итак, сила благодати – наша тема. Мы говорили о благодати в жизни Павла, о его понимании призвания и полномочия для служения Господу. Мы приходим ко второму пункту – благодать в жизни коринфян. Это второй стих. Прочитаю еще раз. «Церкви Божией, находящейся в Коринфе, освященным во Христе Иисусе, призванным святым, со всеми призывающими имя Господа нашего Иисуса Христа во всяком месте у них и у нас». В Коринфе возникла Церковь Божия. Из этого продолжения мы понимаем, что Церковь принадлежит Богу, а не пасторам. Но Церковь и не принадлежит членам Церкви. Церковь всегда принадлежит Богу. Он законно искупил ее кровью своего Сына. Он заплатил самую высокую цену. И поэтому мы всегда должны спрашивать: Господи, чего Ты хочешь от своей Церкви? Мы, как пастыря, каждую неделю встречаемся, проходим, берем время, часы для того, чтобы этот вопрос всегда был перед нами. Что Господь желает от Церкви здесь, в Филадельфии, от нас? Кроме того, мы узнаем, что Церковь находится в определенном месте. Церкви Божией, находящейся в Коринфе. Мы должны проводить различия между Вселенской Церковью и Поместной Церковью. На уроках «Основы веры» мы больше касаемся этого вопроса. Те, кто был, я думаю, помнят. Если вы еще никогда не проходили этот курс, стоит подключиться. Мы уже в сентябре начнем опять следующий курс. Вселенская Церковь – это совокупность всех возрожденных во все времена и в любом месте. Когда Иисус говорит: «Я создам Церковь Мою», то, слава Богу, Он не имеет в виду только Эцигей Берин Хелестов, но и всех верующих во Христа. Он создает свою Церковь. Господь хочет, чтобы каждый христианин принадлежал поместной Церкви, где он неделя за неделей пребывает среди братьев и сестер, вместе с другими слушает Слово Божие и служит Ему и друг другу. Сейчас мы говорим о церкви в Коринфе. В первом веке Коринф был процветающим римско-греческим портовым городом. Он был важным торговым центром, известным своей чрезмерной роскошью, то есть богатым, языческими культами, нравственно распущенностью и греческой философией. Население города составляло около 80 тысяч, что для того времени был большой город, один из пяти больших городов. И жизнь в этом городе можно было бы сравнить с Содомом и Гоморрой в Ветхом Завете. Если мы это имеем в виду, то благодать Божия засияет перед нашими глазами еще ярче. в этом городе, в Коринфе, Бог создает свою церковь. Когда мы читаем церкви Божьей, находящейся в Коринфе возникла церковь. Как это возможно? В таком греховном городе появилась церковь, исповедующая Иисуса. Дорогие мои, в Коринфе произошло то, что Павел пишет в Римлянам 5:20 во втором полостишии: «А когда умножился грех, стало преизобиловать благодать». Благодать – это наше сегодня большое слово. Благодать всегда сильнее греха. Еще раз. Благодать всегда сильнее греха. Благодать имеет последнее слово в жизни христианина. Из Ахая Павел приходит в Коринф и находит Акилу и Прескилу, беженцы из Рима. Клавдий повелел всем иудеям оставить этот город Рим. И апостол Павел первым находит эту пару верующих. У них было одно ремесло. Они вместе служат, то есть работают. И апостол Павел идет каждую субботу в синагогу и проповедует о Иисусе Христе. И мы читаем Деяния 18:7-11 стих, как же образовалась эта церковь. И пошел оттуда, то есть из Ахаи, и пришел к некоторому чтущему Бога именем Иусту, которого дом был подле синагоги. Крисп же, начальник синагоги, уверовал в Господа со всем домом своим, и многие из коринфян, слушая, уверовали и крестились. Господь же в видении ночью сказал Павлу: «Не бойся, но говори и не умолкай, ибо я с тобою, и никто не сделает тебе зла, потому что у меня много людей в этом городе». И он оставался там 1 год и 6 месяцев, поучая их Слову Божию. После многих дискуссий в Ахае, город полный идолами, мы читаем об этом в 17 главе, в конце всего, где апостол Павел проповедовал им, только некоторые уверовали, большинство насмехались над ним, что он говорит о воскресшем Иисусе, и он отправляется в Коринф. И Павел решил не дискутировать много, как он это делал в Ахае. Он решил, и как он описывает это во втором главе, я прочитаю эти 5 стихов, 1 Коринф, 2 глава, 1-5 стихов. «И когда я приходил к вам, братья, приходил возвещать вам свидетельство Божие не превосходстве слова или мудрости, ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа и притом распятого, и был у вас в немощи». И в страхе, и в великом трепете. И слово мое, и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении Духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божьей. Когда я читаю эти слова, я часто вспоминаю о тех моментах, когда я шел в дом офицеров, генералов, и там провозглашал Евангелие, коленки тряслись, я понимал, что у меня есть Слово Божие. Эти люди говорили о многих образованиях, которые они получили в жизни уже, но они не знали Господа. И Бог спасал, и спасает по сегодняшний день. И это милость Божия. И Господь не желает, чтобы мы мудрили, но чтобы мы рассказывали Евангелие, эту радостную весть, То есть, что мы без Христа погибаем навеки. Нам нужен Спаситель. И этот Спаситель приходил и желает сегодня спасать. И Господь спасает иудеев, греков, богатых и рабов. И все они испытывают Божью благодать в своей мультикультурной среде. Павел лишь инструмент. Я хочу особо подчеркнуть это. Бог в своей благодати посетил этот город Коринф. Если здесь апостол Павел получает это видение от Господа и говорит ему о том, чтобы он не боялся, но что у него есть много людей в этом городе, которые он желает спасти, это не уже покаянные, возрожденные люди, это люди, которые сегодня еще ждут Евангелия. И Господь ему говорит: не умолкай, не бойся, говори Евангелие, я с тобой. 25 лет назад Господь решил основать в городе Берлине, в районе Эллесдорфе, еще одну общину. И он строит ее до сегодняшнего дня. И это благодать Бога к нам, дорогие братья и сестры, дорогие друзья. И слава Богу, что Он это делает. Всегда вопрос, когда я писал письма о молитве, просил молиться, я часто спрашивал: а может и с тобой? Может, с тобой Господь строит, желает строить свою церковь? Удивительно, как Павел обращается к верующим в Коринфе. Прочитаем еще раз, посмотрим на наш стих 2. «Церкви Божией, находящейся в Коринфе, и дальше, освященным во Христе Иисусе, призванным святым». Это подводит нас к следующему подразделу. Благодать в жизни коринфян, мы говорим, но я желаю сделать здесь разделение или подразделение, это новая идентичность. На самом деле, описание «святые» довольно неожиданно, особо если мы знаем следующую часть этого послания. Когда читаешь эти слова послания филиппийцам, там апостол Павел их тоже упоминает, их легко понять, ведь там христианская жизнь была видна, и община поддерживала апостола Павла в распространении Евангелия. Но община в Коринфе с ее разделениями, безнравственностью и богословские конфликты, как Павел мог называть эту церковь и своих адресатов святые? Важно понять, что определение «святые» – это не описание их образа жизни, но описание их положения во Христе Иисусе. Он называет их призванными, что предполагает Божий призыв. Бог звал их, вызвал экклезия, призванные. Господь нас призвал. Бог по своей благодати призвал их и сделал их своей собственностью. Конечно, за этим должен последовать соответствующий образ жизни. Живите достойно вашего звания, апостол Павел говорит в Ефесянам 4 главе. Преобращение, возрождение мы через веру получаем праведность Христа, которую Он приобрел для нас своей заместительной смертью на Голгофе. Библейская последовательность не звучит «живи так и живи свято, чтобы Бог оценил тебя святым». Это не библейское учение. «Живи свято, чтобы Бог оценил тебя святым». Некоторые люди, когда мне говорят: я еще не готов покаяться, я должен еще оставить курить, я должен еще оставить то, для того, чтобы покаяться. Господь освящает. Когда ты приходишь к Нему таким, как ты есть, ты не можешь сам себя осветить. Библейская последовательность звучит: «Живи свято, потому что ты стал святым и праведным через Христа». Это библейское понимание. «Живи свято, потому что ты стал святым и праведным через Христа». Мотивация для такой жизни является Евангелие, крест, а не закон. В этом послании апостол Павел постоянно напоминает коринфян: «Вы освящены» – 1.2, «Вы призваны» – 1.2, «Вы обогатились» – 1.5, «Вы храм Божий» – 3.16, «Вы омылись» – 6.11, «Вы освятились» – 6.11, «Вы оправдались» – 6.11, «Вы храм Святого Духа» – 6.19, «Вы куплены дорогой ценой» – 6.20. Если ты забываешь, кто ты являешься во Христе, то ты чувствуешь себя слабым перед лицом всех враждебных сил этого мира и не способен жить по воле Божьей. Очень важно, чтобы мы понимали, кто мы сегодня во Христе. Возможно, глядя сегодня на свою христианскую жизнь, ты испытываешь разочарование, потому что не видишь прогресса в освящении, в любви к Иисусу, к любви братьям и сестрам. Ты остановился в своем духовном развитии. Вспомни, кто ты во Христе. Посмотри на крест, на то, что Христос тебя освятил и желает, чтобы ты возрастал. Может быть, ты забыл, что Христос сделал для тебя и кем ты являешься в Иисусе? Победителем. Ты на стороне победителя, на стороне воскресшего из мертвых Христа. Здесь также важно не прислушиваться к своим чувствам, потому что они часто говорят нам противоположное. Я недостоин, я не могу ничего. Самая большая ложь нашего времени – это отождествление чувств с идентичностью. Кто ты действительно во Христе? Спасенный, оправданный, прощенный и святой во Христе. Если ты хочешь знать, кто ты есть именно перед Богом, то не прислушивайся к своим чувствам, а взгляни на крест. Если ты хочешь знать, кто ты есть, то не смотри в зеркало, а смотри в Евангелие. Если ты хочешь узнать, кто ты, то не смотри в свое удостоверение или паспорт, а помни, что твое имя записано в книгу жизни. Если ты хочешь узнать, кто ты, не увлекайся книгами, а самопознанием, а помни, что Он познал тебя. Если ты хочешь узнать, кто ты, уделяй меньше внимания психологии, а больше сотерологии, учения о спасении. Евангелие обновило нашу идентичность, и мы не должны позволять сатане лишить нас понимания того, кем мы теперь являемся во Христе. Отсюда вытекает новая жизненная ориентация – то есть жизнь для Господа, как христианина. Интересно, дальше пишет в этом же стихе, прочитаю еще раз весь стих: «Церкви Божией, находящейся в Коринфе, освященным во Христе Иисусе, призванным святым, со всеми призывающим имя Господа нашего Иисуса Христа во всяком месте у них и у нас». Это прекрасное разумение того, что значит быть христианином. Христианин – это тот, кто в любом месте призывает имя Господа нашего Иисуса Христа. Христианин – это тот, кто принял Иисуса не только как Спасителя, но и как Господа. Сегодня, возможно, и ты принял Христа как Спасителя, понимаешь, что ты сам не можешь освободиться от грехов, и ты желаешь Иисуса Христа как Спасителя. Но, возможно, ты еще никогда не сказал: «Господи, вот я готов тебя применять как Господа, то есть слушать Твое Слово и следовать Твоим указаниям». Христианин тот, как мы здесь читаем в тексте, со всеми призывающими имя Господа нашего Иисуса Христа. Он есть наш Господин. На немецком это проще, может звучит «Herr», то есть Он имеет право на мою жизнь. Соответствует это описание твоей жизни? Если нет, то попроси Иисуса сегодня войти в твою жизнь как Спасителя и как Господа. Мы подошли к последнему пункту моей проповеди. Я напомню, мы говорим о силе благодати. Мы говорили о том, что апостол Павел пережил эту благодать в понимании своего призвания и полномочия, что он служил этим Господу. Мы говорили только что о том, что коринфяне получили благодать от Господа и стали во Христе этой новой идентичностью после призвания от Господа, после того, что они обратились к Нему. И последнее – благодать и мир от Бога. Прочитаем еще раз третий стих. «Благодать вам и мир от Бога, Отца нашего и Господа Иисуса Христа». Эту особенную форму приветствия мы очень часто читаем в посланиях апостола Павла. Почему Павел пишет «благодать вам»? Ведь они уже испытали ее, эту благодать. Посмотрите на 4 стих вашей Библии. Высветится еще раз здесь. Это следующий стих после этого 3 стиха, где он им желает эту благодать. Он говорит: «Непрестанно благодарю Бога моего за вас ради благодати Божией, дарованной вам во Христе Иисусе». Почему он еще раз говорит, что он это им желает? Он это провозглашает. Он говорит: «Это благодать. Это то, что вам нужно ежедневно. Вы уже получили эту благодать Божию, но она нужна ежедневно в вашей жизни». То же самое касается и мира от Бога. Благодать вам и мир от Бога. Результатом благодати является мир с Богом. То есть мы были в борьбе с Богом, но результатом благодати, если Бог нас помиловал, то мы являемся или имеем мир с Богом. Римлянам 5:1, этот стих многие годы мы читали здесь каждое воскресенье впереди. «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа». Оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом. Не просто мир, а мир с Богом. Это очень важный момент. Слово «мир» – не только отсутствие войны. Здесь слово «мир» отражает это еврейское слово «шалом», ставшее приветствием учеников Христа после воскресения. Они желали этот мир в душе, в общем, во всем этот мир, этот особый мир с Богом. Этот мир Божий помогает верующим уповать на Господа в трудные времена, зная, что Господь все держит под контролем, что у Него только хорошие помышления о нас. Этот мир Божий мы имеем даже в самых больших тревогах, которые мы можем переживать, зная, что Бог ничего не допустит, что не в Его воле, потому что мы стали Его детьми. Он заботится о нас. У Него не только желание нас спасать, у Него есть сила нас спасать и держать свою руку милости над нами. И Бог желает нам ежедневно дарить этот мир Божий. И поэтому мы можем радоваться и быть благодарными во всех ситуациях нашей жизни, что мы имеем этого Господа, этого Отца Небесного, который так заботится о нас. Павел заканчивает свое письмо словами, подобными тем, которыми он начинает это послание. 1 Коринфянам 16, 23, это предпоследний стих. «Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами». Дорогие мои, нам нужна благодать, которая прощает нас, дисциплинирует нас и преображает нас. Благодать – это гораздо больше, чем просто прощение. Я думаю, мы, многие из нас пережили, что такое благодать, когда нам приходилось просить прощения у нашего партнера, мужа, жены, за что-то, где нам казалось, ну, за это никогда не будет прощения. Мы получаем прощение. Благодать. И это не упоминается больше. Это благодать. Это незаслуженная сила Божия, также вот эта благодать, которая дает нам возможность справляться с повседневной жизнью и расти духовно. Она дарует не только прощение, но и придает силу для послушания, терпения и подлинного личного преображения. Евреям 13:9 писатель говорит такие слова: «Учениями различными и чуждыми не увлекайтесь, ибо хорошо благодатью укреплять сердца». Ибо хорошо благодатью укреплять сердца. Дорогой брат и сестра, чем ты заполняешь свое время? Какие книги ты читаешь? Какую музыку ты слушаешь? Как ты заполняешь свое время? Кроме этих служений здесь, которые мы предлагаем в церкви, домашней группы и так далее, какие проповеди или подсказки и так далее слушаешь ты для того, чтобы благодатью укрепить сердце? Мотивацию жить для Иисуса мы получаем через благодать в Евангелии. Испытанная благодать – это освобождающий опыт получения безусловной любви и принятия незаслуженных своими заслугами. Благодать от Господа – это прощение. Восстановление в отношениях с Ним. Мы были врагами Богу. Но Бог установил нас. Благодать, когда мы ее познаем, мы не можем больше молчать об этой любви. Стих, который уже около 40 лет является моим двигателем, можно сказать, это 2 Коринфянам 5:14. «Denn die Liebe Christi drängt mich». Любовь Христова обязывает меня. Когда я вижу эту любовь, эту благодать, я не могу молчать. Я не могу так жить, как просто другие живут. Это является этим двигателем. Я желаю тебе, чтобы эта благодать, которую ты получил от Бога, ярче сияла в твоей жизни, и чтобы ты был готов ответить на эту благодать твоей жизнью, Господу. И она обязательно отразится в служении Ему и любви к братьям и сестрам, которые сегодня не заслуживают благодати, не заслуживают прощения. Но ты им высказываешь благодать, потому что ты сам получил благодать от Господа. Это мое желание, дорогие братья и сестры, сегодня для нас, каждого христианина, для тех, кто мы уже познали Господа, но и для тех, кто еще на пути к Нему. Господь по своей благодати говорит нам больше, чем 3 раза в Писании: «И грехов их не вспомину более». Это благодать, дорогие братья и сестры. Ответим на эту благодать благодарностью. Встанем по возможности для этого. Аминь. Да, Господь, мы благодарим Тебя за то, что Ты по своей благодати искал и нашел так многих из нас сегодня здесь, что мы знаем эту благодать, это прощение, что мы сегодня не враги Тебе, но мы усыновлены, мы сыновья, дочери Твои, и Ты заботишься о нас, как о таковых. Слава Тебе и благодарность Тебе. Благодарность Тебе за то, что Ты помянул нам, или дал нам вспомнить сегодня еще раз об этой благодати. И, Господь, я прошу Тебя, помоги нам каждый день видеть эту благодать в нашей жизни, чтобы Твоя благодать, она давала нам на каждый новый день новые силы бороться против греха, жить жизнью посвящения, любви к Тебе, и показывать этому миру Твой свет и Евангелие. Господи, помоги нам в этом. И те, кто сегодня еще не знают Тебя как Спасителя Господа, коснись, помоги сделать этот шаг к Тебе, помоги призвать Тебя как Спасителя и Господа, для того, чтобы число поклонников Тебе умножилось, Ты получил больше славы в этом городе Белине и многие другие страны этого мира. Помоги нам нести это Евангелие Тебе во славу. Во имя Иисуса Христа, Спасителя Господа нашего. Аминь.